Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. 30 июня Новгородский университет отмечает свой 21-й день рождения, вручает красные дипломы лучшим выпускникам и вспоминает основателя и первого президента НУФГУ Владимира Сороку, день рождения которого тоже приходился на этот день. Сегодня губернатор Сергей Митин провел в Антонове совещание по развитию этой территории в российский научно-образовательный и музейно-туристический комплекс. В минувшую пятницу и вчера дипломы уже получили выпускники Института сельского хозяйства и Института медицинского образования. И выражение «не в зуб ногой» к молодым специалистам не относится, но откуда оно взялось, рубрика «О русском языке» разберет. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Сегодня Новгородский университет отмечает свой 21-й день рождения. Он был образован постановлением Совета министров Российской Федерации от 30 июня 1993 года. И по традиции в этот день красные дипломы вручаются лучшим выпускникам вуза. Церемония недавно завершилась в областном театре драмы, и ее подробности мы представим уже в следующем выпуске. Кроме того, сегодня университет вспоминает и своего основателя и первого президента Владимира Сороку, день рождения которого тоже приходился на этот день. Давайте вспомним и мы. «Я зла не имею, я сердцу не лгу. Живу, как умею, живу, как могу, живу, как лечу. Умру, как споткнусь, земле прокричу, я ливнем вернусь». Говорят, эти строки Роберта Рождественского очень нравились первому президенту Новгородского университета, его создателю и организатору Владимиру Сороке. Владимир Васильевич ушел в феврале 98-го. Ему не было еще 60, и обычно в таких случаях говорят «недолюбил», «недопел», «недоделал», «недожил». И все это верно и в данном случае, но одновременно и неверно. Он так ярко жил, так много любил людей, свое дело, мир вокруг, что, наверное, частица «не» к нему никак не подходит. Хотя бесконечно жаль, что мы так и не узнаем, каким было бы продолжение этого стремительного полета, в который он вовлекал всех находящихся рядом. Владимир Васильевич Сорока родился 30 июня 1940 года в городе Шацк Рязанской области. В 57-м, то есть 17 лет от роду, поступил в Ленинградский государственный университет. После его окончания работал в Ленинградском институте авиационного приборостроения ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. Затем заведующим кафедрой физики и оптики в Институте киноинженеров. Перечисляя цифры, факты, должности, ловишь себя на мысли, что надо не так, не теми словами, не в такой последовательности, и утешаешься, что это сделают за тебя другие, кто был рядом. Владимир Сорока приехал в Новгород в 82-м ректором Политехнического института. До создания университета оставалось 11 лет. Мы привыкли связывать имя Владимира Сороки именно с этим грандиозным по нашим меркам событием, но сегодняшние воспоминания начнем как раз с периода политеха. У микрофона директор Института электронных и информационных систем Борис Селезнев.
Владимир Васильевич очень ярко проявил себя как организатор и как ученый. В частности, создание филиалов кафедр на предприятиях, создание новых специализаций. Вот в то время мы сегодня имеем оптическое волокно, но это уже конец 90-х годов и вот нынешнее десятилетие. А это была середина 80-х. Надо сказать, что предвидение было потрясающее. По тем временам мы были первые в Советском Союзе. Когда Владимир Васильевич в 87-м году стал директором АКТБ «Омега», там были очень большие проблемы, в том числе и финансовые. Вот ему удалось включиться в очень мощную программу ОСА по взаимодействию с Центром подготовки космонавтов. Они здесь не на неоднократно бывали, в которой участвовали десятки предприятий. Но это был вообще очень высокий полет.
А затем началась битва за университет. Многие говорят, оглядываясь назад, воплощение его идей казалось нереальным. Сделано было столько, что перечислять не хватит эфира. Но сделано же. Все эти годы рядом с Владимиром Васильевичем Сорокой была его жена Людмила Максимовна. Она по-прежнему вспоминает о нем со слезами в голосе.
Он был прекрасным мужем, прекрасным. Вот книги, которые мне дарили, самое интересное, там надписи, которые он делал. Одна заключается в том, что это было за годы его смерти, что с возрастом мы можем относиться друг к другу так же, как раньше.
В числе вновь созданных институтов был гуманитарный. Его возглавил тогда Анатолий Донченко.
Я прочитал книгу интересного философа, историка, это Лев Гумилев, который в своей книге пишет о так называемых пассионарных личностях. Вот Сорока был точно пассионарной личностью. Человек, который впитывает или абсорбирует из внешнего мира энергии значительно больше, чем ему нужно для его личной жизнедеятельности. И все излишки энергии он направляет в то дело, которому служит, которое он считает делом своей жизни. И вот такие люди способны заряжать и заражать окружающих этой энергией. Мне кажется, что вот это умение Владимира Васильевича сплотить вокруг себя вот эту команду, которая была, привела к тому, что дело, которым он служил и о котором он мечтал, то есть создание классического университета, оно свершилось.
И еще один почти невыполнимый проект удался тогда Владимиру Сороке. В Новгороде стали готовить своих врачей. Одним из первых начинал с ним это дело нынешний ректор Новгородского университета Виктор Вебер.
Вспомнить, сколько сил ему понадобилось на то, чтобы создать медфакультет, ведь сколько противников было и внутри университета, это и в городе, и он это все преодолел, он смог убедить москвичей на пустом месте, чтобы мы получили лицензию и начали набор. Это вот сейчас вспоминать страшно, а ведь он сколько людей пригласил с бывшего Советского Союза, приехали десятки профессоров и доцентов, их надо было всех трудоустроить и обеспечить жильем, это в тяжелейшие 90-е годы, и все это он смог сделать, он был лидером, и он брал на себя ответственность, самое страшное – это брать на себя ответственность, и он это смог. Это глыба, это люди, которые делают историю, он очень работоспособный, способным был. И очень добрый. Ну, это всегда говорят о людях, когда хотят хорошо сказать. А он именно был очень добрый. И очень внимательный. Он никогда не забывал. Сам человек уже забыл. Или он решил, что да, про меня забыли. Он никогда не забывал. Если он не мог сейчас сделать, он через некоторое время это обязательно делал. Это всегда очень трогало.
Из множества слов, фраз, нюансов, обрывочных воспоминаний портрет первого президента Новгородского университета почти написан. Понятно, что его можно дополнять и дополнять, но в нем все равно не будет главной краски без самого Владимира Сороки. К счастью, у нас сохранились архивные записи.
Новгород будет возрождаться. Первая фаза этого возрождения – это создание самого университета. Вторая – это формирование нового человека, нового мышления, новой культуры в стенах молодого университета.
А третий этап – создание в Новгородской области. Это небольшая область. Единый. Многоуровневая система профессионального образования.
Наш город в городе сегодня – это действительно уже город. И этот город будет, может быть, в какой-то степени даже затмевать сам город.
Другим темам. Сегодня губернатор Новгородской области Сергей Митин провел в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки в Антонове совещание на тему «Концепция развития российского научно-образовательного музейно-туристического комплекса Антонова». Напомним, поддержку в реализации этого проекта во время визита в Великий Новгород обещала оказать вице-премьер Ольга Голодец. В частности, в этом комплексе, согласно концепции, предусмотрено создание нескольких центров – реставрационного, археологического, учебно-научного центра книжности с соответствующим музеем по истории книжности и просвещения, центра культурно-образовательного туризма и так далее. Антонова уникальная площадка для такого проекта, считает и ректор Новгородского университета Виктор Вебер.
Такого нет больше места, где одновременно находится образовательное учреждение, здание, которое принадлежит музею, и где находится действующая церковь и другие храмовые сооружения. Начиная с XII века, в принципе, это было центром образования, просвещения Великого Новгорода, ну и, так скажем, Древней Руси всей. Здесь находится уникальная библиотека. Она строилась в XVIII веке уже как здание библиотеки. Там находилась и духовная семинария. То есть вся история, она пропитана как раз раз вот образованием, книжностью, ученостью. Очень много вышло известнейших людей. Поэтому, естественно, вот такая идея возникла — создать комплекс, который бы объединил очень много направлений.
Подробнее об этом комплексе мы тоже расскажем через неделю в следующем выпуске. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». И в минувшие дни в Новгородском университете проходила череда вручения дипломов. Вчера документ о высшем образовании получали студенты Института медицинского образования. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Институт медицинского образования Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого представляет торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам 2014 года.
Событие это радостное и грустное одновременно. Радостное, потому что 147 наших выпускников вступают в самостоятельную жизнь. А грустное, потому что они сегодня прощаются со своей «Альма-Матер».
В этом году дипломы о высшем образовании Института медицинского образования получили 147 человек. Поздравляя выпускников, ректор НУФГУ Виктор Вебер отметил: в этом году исполняется 20 лет с того дня, как в Институте медицинского образования был произведен первый набор будущих врачей и медицинских менеджеров.
Сегодня у нас очень такое радостное, долгожданное, приятное праздничное событие и очень ответственное. Вы знаете, я сегодня вспомнил, ровно 20 лет назад мы сделали первый набор врачей будущих и медицинских менеджеров. И вот за эти годы подготовили более 4000 специалистов. И мы сегодня с гордостью отмечаем, что они у нас успешно работают не только в Новгородской области, но и во всей России, и далеко за ее пределами. И хочу сказать с гордостью, работают очень хорошо. Сегодня мы выпускаем 147 специалистов. Мы гордимся каждым из вас. И хочу сказать, что комиссия очень высоко оценила ваш выпуск. Нам было это очень приятно слышать. Сегодня я хочу сказать, что это огромный труд огромного коллектива. Хочу с огромной благодарностью, что я хочу вам пожелать. Вы всегда помните, что вам больные доверят самое главное – это свое здоровье и жизнь. И поэтому вот это чувство ответственности должно вас все время стимулировать на повышение своего профессиональной подготовки. Хочу пожелать вам самим, прежде всего, здоровья, здоровья вашим близким. Гордитесь тем, какую профессию вы получили. Это самая лучшая профессия в мире.
Поздравить молодых медицинских специалистов пришла и руководитель областного департамента здравоохранения Галина Михайлова. Она поблагодарила преподавательский коллектив и выразила надежду, что выпускники останутся работать в Новгородской области.
Действительно, сегодня очень важный и трогательный день, когда закрывается дверь в юношество, дверь в студенчество, дверь вашего медицинского института. Сейчас вы вступаете во взрослую жизнь. И всю эту долгую, хорошую, прекрасную жизнь вы будете продолжать сдавать экзамены. Но экзамены уже на верность профессии, на верность долгу. Дорогие выпускники, учреждения здравоохранения области ждут вас. Вы нам очень нужны.
Диплом с отличием получили 19 студентов Института медицинского образования, в их числе и выпускница стоматологического факультета Алевтина Кириллова. Признается, учиться было трудно, но интересно. Если будет возможность, Алевтина вернется к себе на родину, в Старую Руссу.
Пока что я не пожалела, но было первые курсы тяжело. Нужно учиться, а не валять дурака. Сложных не было, были интересные предметы. Анатомия, гистология — очень понравились предметы.
Все на 5?
Не все, есть четверки. 8 четверок можно для красного диплома. У меня чуть меньше. Не красный диплом, у меня не было такой цели. Мне просто было интересно учиться, поэтому вот за такие, наверное, заслуги мои, что я не гуляла, не болталась где-то, красный диплом.
Почему вы решили пойти учиться на врача и почему именно стоматолог?
Мне просто нравилась биология и химия в школе, поэтому как-то другого я даже не рассматривала.
Дальнейший план у вас какие?
В дальнейшем хотелось бы закончить интернатуру, затем пройти ординатуру, работать, стать хорошим стоматологом.
И вернуться на свою малую родину?
Да.
Областная власть и вообще государство поддерживает или нет?
Поддерживает, но слабенько. Финансово? Ну, кто работает в частных клиниках, возможно, и хорошо зарабатывает, но те, кто в бюджете государственном, естественно, они получают не такие уж большие деньги.
Как вы считаете, для того, чтобы привлечь молодежь работать в районе, что нужно сделать?
Во-первых, нужно не только финансово, конечно, но нужно привлекать и оборудованием, и технологиями. Тоже цементами работать не все хотят. Знаете, люди разные бывают. Есть люди благодарные, хотя ты им особо-то ничем не помог. А если есть люди такие, что и ты для них стараешься, делаешь, а ничего не получаешь взамен. Поэтому люди разные, нужно подстраиваться трудолюбием, честолюбием, терпением. Я, конечно, еще не практикующий врач, но я думаю, нужно сдерживаться.
Работать вы уже можете? Нравится? Разочаровались, может?
Ну, пока еще же, ну, так-то не работали мы, как прям врачами-врачами. Но пока все нравится. С третьего курса работаю медсестрой, ассистентом стоматолога. Это нелегко, но я бы не сказала, что очень сложно. Мне кажется, медсестрой проще, у нее меньше ответственности. Поэтому я пока на место врача с опаской перехожу. Ну, тяжело мне перейти с должности медсестры на должность врача.
А почему?
Потому что это большая ответственность. Ты работаешь и отвечаешь за жизнь человека. Ну, если интересна для тебя профессия, то это как хобби, поэтому ты будешь учиться всю жизнь.
Что вы пожелаете выпускникам Института медицинского образования?
Я пожелаю, чтобы все были счастливы. И удачи, добра, терпения, трудолюбия.
Для будущих врачей на этом учеба не заканчивается. Впереди интернатура и ординатура. Как говорят выпускники, чтобы стать хорошим врачом, нужно учиться всю жизнь.
А в конце минувшей недели дипломы вручили выпускникам Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Среди прочих гостей церемонии своих молодых коллег пришли поздравить руководители агропромышленного комплекса и работодатели. С теми, кто уже в ближайшее время придет работать на поля и фермы, знакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
В этом году из стен Института сельского хозяйства и природных ресурсов вышли 127 молодых специалистов. 8 из них окончили обучение с красными дипломами. Многие выпускники уже работают. Поэтому еще до вручения документов о высшем образовании заместитель губернатора Александр Бойцов обратился к ним как к коллегам.
Я вас уже могу сегодня назвать коллегами, так как вы получили дипломы и вливаетесь в армию специалистов, которые будут работать в народном хозяйстве Новгородской области. Мы сами когда-то много-много лет назад были в таком же положении, как вы сегодня, и мне очень приятно быть сегодня на вручении дипломов в Институте сельского хозяйства, так как я занимаюсь вопросами села. Дорогие друзья, позвольте мне от имени правительства Новгородской области, от губернатора Сергея Герасимовича Митина, поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам доброго здоровья. Ну и знайте, сельское хозяйство Новгородчины вас ждет в хозяйствах, где вы будете приняты на работу и будете вместе с нами выполнять те целевые показатели, которые стоят перед нашей областью. Всех поздравляю.
Елена Полякова закончила зоотехнический факультет. Уже 2 года она работает в комитете ветеринарии, но если понадобится, вполне сможет трудиться и на ферме. Не исключает выпускница.
Госветинспектор. Работаю почти уже 2 года. Попала, ну, так скажем, просто требовалась должность. Пришла, ну, удача вот, подвернулась. Было сначала очень сложно внедриться в такую работу, то есть, а сейчас даже очень ничего и нравится. Мы проверяем магазины, то есть ветеринарные документы проверяем. И вообще за техником не хотела работать. Я шла так, чтобы получить диплом. И сейчас понимаю, что в любой момент, почему бы и нет, можно и пойти. Это мое, без проблем. То есть в коровам поедем. Ну, сельское хозяйство надо поднять. понимать все-таки, как-никак.
Знаю, что в институте вашем большое внимание уделяется вот профориентационной работе, встрече с работодателями. Вы за время учебы и ваши однокурсники почувствовали это, что вы действительно нужны сельскому хозяйству области?
Да, почувствовали. У нас половина группы, да даже более половины группы уже работают. Именно вот кто в сальцах, кто в хвойной, в холме.
Среди работодателей, которые пришли поздравить выпускников с окончанием вуза, и непосредственный начальник Елены, председатель областного комитета ветеринарии Андрей Кузин.
Желаю вам здоровья и удачи. И, наверное, самое главное пожелание, чтобы вы нашли себя в той профессии, которую вы выбрали. Ну, а то, что вы не успели получить каких-то практических навыков, мы всегда готовы помочь, научить. Допустим. В общем, за тесную смычку между ветеринарами и зоотехниками. Ну и со всеми профессиями. Удачи вам, всего самого наилучшего.
А вот в коллективе СПК «Ливочский» уже 6 специалистов, выпускников Института сельского хозяйства. Руководитель Александр Федоровский качеством подготовки зоотехников доволен, поэтому обещал рекомендовать молодых специалистов и другим молочникам.
Хотелось бы от всех молочников Новгородской области, от самой перспективной отрасли в сельском хозяйстве, потому что она сейчас находится в очень критическом состоянии, поэтому наша власть, и областная, и федеральная, в ближайшие годы гарантирует большое внимание этой отрасли. Отсюда новые рабочие места, новые технологии, поэтому я от имени лица всех молочников говорю вам, что мы рады вас видеть. Огромное спасибо всему коллективу института, потому что у нас уже это будет 6-й выпускник этого института разных лет, и все они показывают себя очень достойно. Равняйтесь на них, всего вам самого хорошего в новом трудовом пути, всех благ, здоровья.
А вот технологу по переработке сельхозпродукции Ивану Токмакову работу по специальности придется отложить еще на год. Через неделю молодой специалист отправится в ряды вооруженных сил. Однако он уже получил ряд приглашений на работу от крупных перерабатывающих предприятий. Так что после службы в армии Иван Токмаков сразу пополнит ряды молодых аграриев.
У меня есть наметки на Новгородский мясной двор. Также есть предложение из Старой Русы, из Крест. Старорусский мясокомбинат, а в Крестцах это птицефабрика. Очень много предложений, на самом деле. Если потрудиться, то можно найти. Вот, не проблема. Я из деревни сам. 20 лет прожил в деревне, как бы это мне не в новинку.
Среди выпускников этого года есть и те, кто собирается продолжить учебу. Дипломированный агроном Камилла Абдурахманова будет поступать в аспирантуру. В будущем девушка хочет работать преподавателем в сельхозинституте.
Хочу получить ученую степень и работать в университете. Преподавателем хочу работать на нашей кафедре. Без агронома не вырастет ничего. Агроном правильно все дозирует, скажем так, ухаживает, сохраняет плодородие, чтобы растения хорошо росли и без болезней и вредителей. Конечно, работать на земле – это самая важная профессия.
С молодыми аграриями завтра вечером вас продолжит знакомить программа «Земля Новгородская». Начало 18:25. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наши идиоматические разговоры. И сегодня мы поговорим о таком смешном, мне кажется, выражении «не в зуб ногой». Вот в этой коллекции Натальи Белюшиной это выражение представлено в таком виде «не в зуб ногой». Ну, еще более смешное, конечно. И это повод напомнить, и как вообще оно произошло, что вообще означает. Вообще в русском языке есть такие немножко абсурдистские идиомы, да, вот, например, тоска зеленая, почему, при чем тут зуб, нога, вообще, что это означает. И человеку, так как это непонятно, то ему и кажется, что зуб, суп там не очень расслышал. Ну вот не в зуб ногой довольно популярное выражение в XIX веке. Правда, примеры я больше всего нашла начала XX, например, у Тэфи, у Булгакова, вот там, в 25-м году. Оно довольно популярно. И оно означает совершенно не разбираться и ничего не понимать. И оно, значит, так встречается. Например, я по-немецки не в зуб ногой. Или он стал меня спрашивать о содержании книги, а я не в зуб ногой. Это, кстати, Шолохов, поднятая целина. Вот, значит, и так, значение его такое – не разбираться, совершенно ничего не понимать. И тут у нас возникают два, так сказать, сюжета. Ну, во-первых, откуда вдруг взялось? И какие еще есть идиомы со словом «зуб»? Связаны ли они с интеллектуальной жизнью? И, во-вторых, какие другие есть идиомы, вот, обозначающие отсутствие знаний? Вот посмотрим это. Вообще, в XIX веке это выражение звучало как «не в зуб толкнуть не смыслит». А нога появилась как-то позже и как-то сделала его более брутальным, я бы сказала, да? Так вот, значит, есть две гипотезы происхождения. Одна сводится к тому, что это выражение, вот «не в зуб толкнуть не смыслит», относилось к плохим крепостникам, к помещикам, у которых зуботычина была одним из основных инструментов общения со своими крестьянами, что вот он такой неумелый, что он даже не может в зуб толкнуть. И это, заметьте, не интеллектуальная характеристика, а скорее, так сказать, социальная какая-то, да? Значит, ничего не умеет, даже этого, даже вот такой простой вещи, как в зуб толкнуть. Вторая версия состоит в том, что это не имеет отношения к помещикам, а является фактом школьного жаргона. Ну, мы знаем, что вот эти бурсацкие школьные жаргоны существовали всегда. Это очень интересный сюжет, но только могу намекнуть, что, например, именно из такого жаргона происхождение того же слова «ерунда», которое является переосмыслением латинской формы «герундий». Значит, вот они там все, вот такая языковая игра, весьма брутальная, так сказать, тоже, она была характерна, кстати, учили же в школе только мальчики, напомню, да, поэтому вот в этом как бы не в зуб толкнуть и не ногой, то есть не был, и отсюда не выросло понимание, вот произошла контаминация, предполагают лингвисты, этого выражения «не в зуб ногой». Ну, звучит довольно так впечатляюще, да. Ну, это выражение, собственно, русское, как мы поняли, и родилось, как уже сказала я, в школьном таком жаргоне. Поэтому зуб, значит, здесь присутствует как знак зуботычины какой-то, значит, да, ну, а нога, наверное, усиливает этот момент. Надо сказать, что это высказывание, то есть эту идиому обессмертил Маяковский. И вот я вчера смотрела, у него есть такое известное, мы его учили в школе, по-моему, разбирали стихотворение юбилейное, обращенное к Александру Сергеевичу Пушкину. И вот, значит, он там рассуждает, и есть такие строки. «Поэзия – присволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой». И вот это была вторая жизнь для этой идиомы. И я бы даже сказала, уже вот это «существует и не в зуб ногой» – это стало крылатым словом, которое применяют к поэзии, к искусству и к каким-то другим совершенно вещам. Это вот вторая жизнь, уже не школьный жаргон, а Маяковский со своим умением найти точнейшее и впечатляющее слово. Но надо сказать, что вот у Пастернака, который, как известно, перевел Фауста Гёте, это выражение есть, и оно звучит как бы в первоначальной версии. «Я книгу изучил до точки, и все ж представь, не в зуб толкнуть». Так что оно освещено и такими замечательными авторитетами. Вообще удивительно, что зубы у нас довольно часто попадают в идиоматические выражения, которые как будто бы с зубами не связаны. И вот был такой детский журнал под названием «Трамвай». Он недолго просуществовал, но там были замечательные авторы и замечательный юмор. И вот в одном из его номеров в 90-м году был опубликован такой текст, полностью построенный на идиомах, связанных с зубами. Вот я вам сейчас прочту, они же там даже делают такие как бы переводики, но я этого делать не буду. Мы поймем. Значит, зубария, назвали это зубария, или правило пользования выражениями о зубах. Если у вас зуб на зуб не попадает, или вы щелкаете зубами и вообще уже собираетесь положить зубу на полку, не отчаивайтесь, вам поможет зубария или правило пользования выражения о зубах. Если вы не в зуб ногой, и вдобавок вам что-то не по зубам, то не нужно понапрасну точить зубы или же спорить зуб за зуб с теми, кто в этом деле зубы съел. И второе правило. Чтобы случайно не сломать зубы на чем-то, лучше не чешите зубы, а держите язык за зубами и тем более не вздумайте заговаривать зубы родным и знакомым. Ну, я думаю, что это понятно, что это не естественный текст, а такой придуманный юмористами, да? Можно к нему еще добавить, а у кого от зубов отскакивает, да? Мы тоже знаем, так выучишь, чтобы от зубов отскакивало. И их собрание этих выражений, оно показывает, что зуб занимает такое значительное место в нашем идиоматическом словаре, можно сказать. Ну уж я не буду вам объяснять, я уверена, что все прекрасно понимают, каждое из этих выражений зуб на зуб не попадает, и держать язык за зубами, все это нам хорошо понятно. И мы видим, что здесь это касается, смысл этих идиом касается и физического состояния человека, когда у него зуб на зуб, не, и его социальных, так сказать, ограничений в поведении, положить зубы на полку, значит, ограничить себя очень во многом, да, и его, ну, не знаю, так сказать, меры всяких дел, когда он должен уметь определять, что ему по зубам, да. И вот это «съесть зубы» – совершенно замечательный фразеологизм. Он, кстати, записан в новгородских диалектах. Для новгородцев он совершенно естественный. Да? «Съесть зубы» – значит приобрести такой опыт, почти как съесть собаку. И второе, о чем я уже намекнула, что скажу, что это выражение находится в довольно большом ряду таких идиом, характеризующих отсутствие понимания, ну, как бы, так сказать, отсутствие знаний. И почему-то нам много понадобилось языку. Вот послушайте. Ну, во-первых, аза в глаза не знает. Мы, может быть, когда-то рассуждали. Аз – это название буквы, самой первой. Когда человек даже самую первую не выучил букву, мы говорим, что он аза в глаза не знает. Не имеет понятия, да? Ну, значит, ни аза не понимает. Ни бы, ни мы, ни кукареку из другой серии. И рядом тут стоит некомпетентный, да? Не понимает, ни бельмеса не знает, ни бум-бум не знает, вот ни ухо, ни рыло. Понимает, как свинья в апельсинах, смотрит в книгу, видит фигу, но и совершенно ничего не знает. Ну, вот так, такие. Как мы видим, наверное, в речевой практике довольно часто приходится характеризовать кого-то вот по такому минимальному пониманию и, так сказать, интеллектуальному багажу. И поэтому все они, конечно, различаются. Одно дело слово «некомпетентный», а другое дело «не бум-бум», «не ухо, не рыло». Да. Ну и тут еще раз можем увидеть, что в нашей идиоматике название частей тела, зуб, и рыло, и ухо, и нога применяется очень активно. И не в своих прямых смыслах, а для характеристики человека в самых разных аспектах. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы каждый из них мы умели написать и знали бы, что это «не» в зуб ногой. Спасибо большое.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 30 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!